Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели и 30 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях. Ну, в общем, вы знаете, сегодня лучшим другом, по мнению некоторых, должна стать шипованная резина. Я так не думаю, если вы в Москве. В любом случае, давайте сойдемся на том, что она должна быть зимней. А если у вас не зимняя резина, давайте сойдемся на том, что вам принимать решение, возьмете ли вы на себя ту ответственность, которую возлагает на вас погода. Потому что погода сегодня на вас, ох, будет возлагать. Уже сейчас на улице пошел снег. Мокрый. Чрезвычайно неприятный, превращающийся в дождь сразу же. Вот, ну вот как только касается вашего автомобиля, из чего я делаю вывод, что если сейчас температура качнется еще немного, но в сторону отрицательной, вот еще немного, и у нас может случиться с вами то, что называется в Москве ледяным дождем. Ну и со всеми вытекающими жестяными последствиями из этого. Поэтому еще раз оцените даже не степень вашего профессионализма водительского, сколько степень коэффициента сцепления вашей резины с вот этим, что мы называем асфальтом. Говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Здесь вы пишете нам, и здесь я читаю вас. Повышаем ставки. Да, ну и, конечно, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Тоже латиницей и тоже в одно слово. Это наш телеграм-канал. Вот здесь уже как раз вы читаете то, что мы для вас подбираем. А мы подбираем для вас абсолютно все, что имеет отношение к свежей информации и к новостям. И об этом на сайте. Да нет же, конечно, в телеграм-канале. Радио говорит МСК. Подписывайтесь. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be feeling so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. I can tell you all about taking your time. It's making me nervous again. Let's get it. А перекличка. Совершенно законный вопрос. Я его ждал и был готов к нему. Росомаха, кот Тимур, Александр Денискин. И еще раз Александр Денискин и Надежда Ша, и Саймон Сергей, кот, деревенский парень, Георгий Конькова, Сержа 22-й. И те, кто только собирается, те, кому только надлежит присоединиться сюда, в наш телеграм-бот-мессенджер. Я приветствую вас. Да, и хочу напомнить о трогательном ресурсе, который вы тоже можете трогать. Вы можете его задействовать. Это наш смс-портал 925-88-88-94-8. 165-499. Запомним это число. Это количество автомобилей сейчас уже находящихся в Москве. Они въехали со скоростью 51 км в час. Все еще есть скорость. Хотя погода поработает над этим параметром сегодня. Из центра, кстати, 52 км в час. 10900 такси, 24700 каршеринг. Растет число согласованных перекрытий. Чуть уменьшилось количество несогласованных. 403 на 83. Ну и хотим мы этого или нет, нам с вами придется что-то решать с количеством ДТП. Сейчас с пострадавшими это только одно дорожно-транспортное происшествие. В смысле ноль. Или одно? Нет, ноль, ноль. Совершенно нет никаких пострадавших. А ДТП есть, я не буду перечислять эти места. Вы сами захотите и сами это сделаете в рубрике, которая, в общем-то, для этого и создавалась в движении. Она уже через несколько секунд в эфире будет. Я надеюсь на это. Вот, смотрите.
В движении.
Да? Да. Ведь разве же я когда-нибудь вру, сказал, будет движение. Вот вам, пожалуйста, в движении. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы рассказываете о движении. Во-первых, я хотел бы сказать, что рано или поздно все очень плохое или очень хорошее заканчивается. И в моем случае я вчера получил неопровержимое подтверждение этого. К счастью, закончилось что-то плохое. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Олег Зеленоград.
Олег,
движение
доброе.
Рабочее, все спокойно, главное, без резких маневров. Да, все спокойно, снег, машина вот и кушал, машина вся, и все белое вокруг, а дорога, ну, сырая, нет снега.
Есть все такое дело, сразу. Да. А вы делаете контрольные, совершаете контрольное торможение, когда
вот из такое... со двора, по двору, со двора выезжал, там, тормозить туда-сюда, вот.
Да. Все классно. Хорошо, спасибо большое. Контрольное торможение сделайте. Независимо от того, какая у вас резина, поверьте, поведение вашего автомобиля и физика его движения сейчас изменилась на резких торможениях, на экстренных и просто резких торможениях. Как она изменилась? А вот так. Выезжаете и делаете контрольное торможение на безопасном участке дороги. Сейчас-то, наверное, у вас есть такой безопасный участок? Ну, более-менее свободный от автомобилей, от припаркованных автомобилей. Разгоняетесь до 30, чтобы сзади никого не было. Тормозим резко, смотрим, как ведет себя автомобиль. Разгоняемся до 50, никого нет вокруг. Тормозим резко, смотрим, насколько изменилось поведение автомобиля и насколько увеличился тормозной путь автомобиля. Потому что зачастую то количество ДТП, о котором накануне рассказывали нам ребята из ЦОДД, из пресс-службы Центра организации дорожного движения. Именно бесконечное количество мелких ДТП стало причиной того, что мы с вами каждый день видим какие-то потрясающие баллы пробочные до 9, а то и... Нет, 10 я не думаю, что мы потрогали. Десяточку в этом сезоне, в этом осеннем сезоне. Но пробки вечером вы сами видите какие. И в том числе из-за огромного количества ДТП. Или нет? Вот здесь нужно выяснить этот вопрос. Так, секундочку, я посмотрю, что у нас здесь. Да нет, ну я вижу, что где-то Долгопрудный, сюда в сторону въезда в Москву, в этом направлении ДТП, но оно пока ни о чем не говорит. Щелковское шоссе в области от Медвежьих озер уже собирается пробка в центр, но это тоже пока не имеет отношения к Москве, не доехало. Внутренняя сторона МКАД после Волгоградки, дорожные работы. Вот здесь, пожалуй, единственное место на МКАД, где вы можете сейчас постоять в небольшой пробке. Все, поехали дальше.
Моторы.
Да, а когда говорю, что закончилось, ну или заканчивается что-то неприятное, что-то плохое, имею в виду эстакаду через, через канал на Нижних Мневниках. Вчера впервые, наверное, за пару лет, ну или за полтора года, наверное, может, даже за два года, навигатор подумал и повел меня в район Динамо на Ленинградке, нужно было туда. с Мичуринского. И именно через Рублевочку, потом Крылатская, потом Нижние Мневники. Я думаю, с ума, что ли, сошел. Но ведь там же глухая пробка в связи со строительством эстакады, просто мертвая. Вся улица Нижние Мневники стоят. Люди поумнее объезжают через Звенигородку, и потому все стоит перед живописным мостом. Потом Звенигородка, ну, в общем, толкаться как-то. Но нет, оказывается, что даже несмотря на то, что эстакаду технически еще не открыли, тем не менее, объезды уже там такие, что, в принципе, движение приличное, я думаю. Может, я зря сейчас вам это рассказываю и продаю хорошее, доброе рыбное местечко. Нет, машин много, но как-то мы просачивались. И я хочу поздравить всех жителей района Хорошово-Мневники, всех жителей вот, районов, прилегающих сюда к Москва-реке, к Арамышевскому спрямлению. Ребята, хорошие времена наступают для нас, для всех, для вас тоже. Эстакада технически, физически уже готова, насколько я понимаю. Я вижу ее, там фонари освещения освещают. И в ближайшем будущем мы, в принципе, забудем о том, что такое стоять на Нижних Мневниках вот здесь, в пойме Москва-реки. И это хорошо, я считаю. Теперь давайте про то, что плохо. Короткое микроскопическое сообщение. В ЦОДД назвали мелкие ДТП причиной 9-бальных пробок в Москве. Стоит отметить, что баллы, оценочный показатель движения в городе есть, заявили в пресс-службе. Движение в городе есть. Здесь сейчас, я думаю, что стоит провести, во-первых, наше традиционное голосование. Могу даже повторить его потом после 7 для тех, кто потянется после 7. Но сейчас, для тех, кто здесь уже вот сейчас. Скажите, я намерен это голосование вернуть, этому голосованию вернуть какую-то периодичность. И поэтому давайте проголосуем в этом месяце. Потом в ноябре мы еще раз на это посмотрим. Итак, на вашем повседневном обычном пути следования... На повседневном обычном пути следования за последний месяц, я спрашиваю конкретно за месяц последний, потому что планируется, что голосование будет ежемесячным, и таким образом за последний месяц на вашем обычном пути следования движение улучшилось. Внимание, улучшилось, это первая позиция, 134, 21, 35. Что-то стало лучше. И я сейчас без сарказма и даже без намека на иронию говорю. Вот вчера я встретился с такой штуковиной. Потому что вы взяли моду по вечерам рубиться на Ленинградке, на съезде с Третьего кольца на Ленинградку в область в каких-то ДТП. Мелких, позорных, неприятных, тупых ДТП. Но вы стоите в них и мешаете движению. Поэтому трешка, совершенно нормальное ее состояние. Вечером от Кутузовского проспекта внутренняя трешка стоит как раз до Ленинградочки и дальше туда, до Нижней Масловки. И навигатор вчера меня повел впервые через Нижние Мневники. Значит, что-то улучшается. Вот и у вас так. Улучшилось движение, его интенсивность на пути вашего повседневного следования. Да, 134, 21, 35. Нет, ухудшилось. Ухудшилось, стало хуже. Ухудшило. Я пишу себе просто варианты, подписываю, чтобы потом это все дело опубликовать в тележенке. Ухудшилось 134, 21, 36. Совсем классно, если вы сможете провести небольшой анализ для нас, для всех, проанализировать ситуацию и назвать причины ухудшения. Как было, так и осталось. Осталось по-прежнему. Неважно каким. Великолепным. Пулей пролетаешь через свой район или через свой маршрут. Или тупишь, но тем не менее ничего не изменилось. Осталось по-прежнему. 134, 21, 37 теперь уже. 134, 21, 37. Вот три варианта для голосования. Займемся же анализом происходящего и немножечко вплетем сюда фактор ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе.
Александр.
Вы знаете, но у меня, наверное, даже чуть-чуть ухудшилось, потому что вот мой маршрут, да, это из Зеленограда, и сюда сначала на Рублевочку, и, в общем-то, запад, то есть у меня Минская улица, Рублевка, вот да. Пересечение Затаминевка. У меня, конечно, вот это одище этого Волоколамское шоссе. Я вечером домой попасть не могу. Иногда приходится через Новую Ригу кругаля давать, да, то есть, чтобы сюда назад город вернулся, ну, я имею в виду Зеленоград, там по Бирске. Легче круг, да, чем отстоять вот от Рублевки до Волоколамки. Но вот вчера я ехал от Рублевки до Волоколамки где-то час. Это вот, ну реально час. ну, ехал. В Нижнем Мневнике подтверждаю, каждый день катаюсь туда от Рублевки вот и до Ленинградки. Ну, я до Волоколамки, до Сокола, да, грубо говоря. Угу. Стали последние, наверное, это не вчера, а позавчера, уже на той неделе. Даже эстакаду еще не открыли, но она реально едет дорогу.
Поехала. Причем, я думаю, что, ну, как бы я вчера увидел, что дело даже не в эстакаде, а дело в том, что открыли вот этот перекресток, который, ну, следующий, вот эстакада, проезжаешь канал и подъезжаешь к перекрестку с набережной, вот это, я не помню, как она.
Так точно.
И теперь его главное... сделали большим, широким, и там никто не стоит, и, соответственно, дальше мы тоже все проезжаем.
Да, и третья у меня вот самая большая проблема – это, конечно, на Минской улице, вот этот ремонт эстакады на самой Минской улице, да, вот это вот он еще больше сузили. То есть он и так был, да, один ряд, и так все еще больше сузили.
Ну,
и теперь вот,
Ну, понимаю, спасибо вам большое. Ну, видите, ну, это закон сохранения энергии. Если где-то прибывает, вот где-то лучше стало, где-то обязательно должно что-то убывать, где-то хуже должно. Да, доброе утро, слушаю,
алло,
здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Максим.
Вы как проголосовали для начала, Максим, скажите?
Честно, неудобно голосовать.
Но проголосовали вот, если бы.
Хуже стало. Я объясню то, что это самое. Я 3 года езжу по одному и тому же маршруту, скажем так. Это Некрасовка и это Красновидово. Это Истринский район, туда, за Княжие озера, каждый день. Вот. 2 года более-менее нормально. В этом году намного хуже стало.
Так это же, извините, область. Мы-то Москва
так
к этому.
Так я еду через Москву, что туда, что обратно пересекаю. Я на МКАД не суюсь, потому что на МКАДе можно там вообще умереть. Я даже утром вот еду, я вот сейчас уже к работе подъезжаю, я утром даже на МКАД не суюсь, потому что что случится, на МКАДе можно не уйти ни вправо, ни влево.
Ну это да, на МКАД мертвые, конечно, пробки. Вы знаете, я забыл. Давайте голосование сначала еще раз подстегну, а потом скажу, о чем забыл. 134-21-35. Вы совершаете ежедневные поездки. Как правило, это одни и те же маршруты. Так вот, движение на вот этих одних и тех же маршрутах ваших ежедневных за последний месяц. Вы бы изменения в этом движении, в трафике, оценили как улучшение движения. То есть стало свободней, улучшилось движение, стало легче, задышалось как-то. 134-21-35. Ухудшилось, было нормально или так себе, а стало еще хуже. 134-21-36. Осталось по-прежнему, как и было. То ли хорошо было, то ли плохо. 134-21-37. Что это за бойкот первого телефона, я не понимаю. Что непонятно в цифрах здесь? 134-21-35. 495-й код. Ни одного звонка почему-то по этому телефону. Что у вас там случилось, ребят? Ну, не может быть такого, чтобы нигде ни у кого не улучшить. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Лучше, мне кажется, стало. Я вот даже вспоминаю 3-4 года назад, допустим, чтобы ехать по МКАДу, там реально можно ставить такую пробку, что не проехать. А сейчас хоть пробки есть, да, 9 баллов, но я почему-то, ну, еду, не стою.
Вот. А за последний месяц как бы вы оценили изменения?
Не знаю. Только из-за бордюров то, что вот эти ремонты делают и асфальт меняют. А
понял.
По поводу, можно, Роман, сказать?
Давайте. Что?
Я немного, да, зарабатываю денег. Но я, наверное, бы платил при въезде в Москву, да, вот платный въезд,
да,
вот, прямо вот около МКАДа, но там 250-300 рублей я бы заплатил. Ну вот делайте платный въезд, ну, уже надоели, ну вот правда, люди вот, которые едут, вот, ну просто так вот, и смотришь в пробках, один человек. И выезд из Москвы тоже сделать платным. То есть если двигаешься по Москве, не платишь, да?
Ну, скажите, нужно платным въезд вот разовый, или, может быть, вам нужны просто платные дороги в Москве? Ну, вот чтобы центральные осевые какие-то.
Вот, допустим, въезжаю в Москву, 250 рублей заплатил. Да, я, допустим, в Подмосковье. Выехал из Москвы, тоже 250
я
рублей
понял,
заплатил.
Понял, инициатива нормальная. Я думаю, что, конечно, ну, как бы не сам въезд в Москву, потому что въезд в Москву это... у меня голова закружилась от финансовых перспектив. Да какие же деньжищи мы начнем собирать? Я думаю, что нужно каким-то другим сначала начать с предела какого-то другого. Ну, там, сначала с бульварного кольца. Въезд предела бульварного кольца платный, допустим. Потом садовое, потом третье транспортное. И потом уже в результате мы доходим до Московской кольцевой. Таким образом, мы получаем раз, два, три, четыре зоны оплаты. Мы получаем невероятно... Ой, ребят, перспективы действительно просто потрясающие. Но еще о чем-то хорошем, о чем я хотел вам сообщить. Вчера дважды навигатор заставил меня подумать, что... Че, это не того с тобой, дружище Яндекс. Что-то у тебя там зависло. Но потом решил довериться. Вот с головой бывает так... Не знаешь человека, а доверяешь как-то ему. Вот так я и с Яндексом вчера с головой нырнул в доверие и доверился. Во что поверил сначала? В то, что на пересечении Аминьевки и Кутузовского по направлению в область, там, где заканчивается Аминьевка, и вот под Кутузовским проезжаешь, а там дальше Рублевка. Вы это место, конечно, знаете, мы его не так давно даже и обсуждали. Я далек от мысли, хотя нет, наоборот, я абсолютно уверен в том, что просто кто нужно было, послушал тот наш выпуск про то, что это бесчеловечно, братья, ведь это же бесчеловечно, четыре полосы заталкивать в одну полосу просто для того, чтобы съезд с Кутузы, дублерчик вот этот, был приоритетом ко всему прочему. Но вы помните, я повторять не буду, это такой специальный перекресток, единственный в мире, где четырехполосное шоссе становится второстепенным по отношению просто к съезду, к маленькому съезду с Кутузовского, ну, с шоссе. Больше нигде нет таких, нигде во вселенной нет таких перекрестков. Что произошло? Яндекс показывает там свободно. Вот свободен этот проезд. 6 вечера. Свободно перед Кутузой на Аминьевке нет никакой пробки. Я, конечно, не верю. Еду. Она, конечно, есть. Ну, такая. Но это не глухая пробка, как обычно. Это просто затруднение метров за 100 до сужения до одной полосы. Кто-то по-прежнему пытается протиснуться. Ребят, там можно ехать двумя полосами. Можно ехать. И по автобусной тоже. Еще раз, запомните, пожалуйста. Но это же кощунственно по отношению к нашей нервной системе. Когда мы толкаемся. И видим картину, когда свободно проезд. Полоса свободная. Проезжай, дорогой. Нет, он будет стоять, толкаться, щемиться, пока в крайний левый ряд не заедет. И только потом он решится проехать перед полицейским. Вчера и вовсе произошел какой-то катаклизм, что-то невероятное. Товарищ полицейский, или они господа у нас, господин полицейский стоял, рукой, жестом останавливал движение, просто как реку жестом остановил. Остановил съезд с Кутузовского, чтобы все стояли на этом съезде, рукой остановил. А нам, простым смертным людям, выезжающим с рабочих районов Аминьевки, палочкой делал вращательный жест, показывая «давай, давай, давай, проезжай, давай», показывая всем, что «давай, проезжай по автобусной, давай по крайней левой», свистел тем, кто щемился в крайнюю левую, не пользуясь автобусной, свистел, показывал им «нет, давай по автобусной». Это было что-то. Либо пленили полицейских на этом перекрестке какие-то гражданские активисты и сыграли их роль, вы знаете, есть. Либо это городские сумасшедшие. Есть такой тип сумасшествия, когда человек становится регулировщиком. Ну вот что-то щелкает в голове, и он начинает регулировать движение. Выходить руками, что-то регулировать. Регулировщик такой. Либо это был такой, но я так не думаю. Это был настоящий полицейский. И он по-настоящему совершил вчера на глазах у сотен, а то и тысяч людей какое-то чудо невероятное. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, говорите, вы в эфире уже. Это звонил полицейский вот этот. Потому что скромный, не может говорить. Скромный, потому что при себе. Но это было что-то невероятное. То есть рукой держит съезд с Кутузы на Рублевку, нам показывает «давай-давай», подгоняет трусливых, тех, кто по автобусной не хочет ехать. После этого я попадаю на Нижнем Невнике, и здесь бамс тебе, эстакада уже готова. Перекресток после канала, вот этого канала, который там всегда стоит, Перекресток роскошный, огромный, открыт. Постоянно горит зеленый свет. Здесь проезжаешь, мухой пролетел. Я к тому, что я не понимаю вас, ребята, почему у вас только 4%. Это что, только я вчера столкнулся с чудом и сталкиваюсь с ним периодически? С вами-то что, чего вы? 4% я остановил голосование и спросил вас, движение на вашем повседневном маршруте следования улучшилось? Вы сказали «да», и вас так ответило 4%. Удивительно. Да, ухудшилось 92%. 92%. Но что-то, может быть... Антидепрессанты какие-то, может быть, это внутреннее ощущение такое. Ну и у 4% осталось как было, так и осталось. Не то хорошо, не то плохо. 4%. Ну, как интерпретировать это? Не знаю даже, стоит ли.
Моторы.
Так, а теперь хотелось бы понять, ну, вы не аргументируете, вы же не рассказываете, а почему это у вас там ухудшилось. Хотя я знаю, сейчас будут рассказы про бордюры, про все остальное. Я хочу разобраться с мелкими ДТП и со степенью виновности. Давайте попробуем назвать виновных. Ну, в смысле, есть данность, не виновных этих мелких ДТП. Ну, слушайте, бабло отвалите, а лучше все равно не будет. Так, Сергей Васильевич, потом разберусь с этим сообщением. Я хотел бы разобраться с ДТП. Что нам с этим делать? Потому что виновные, пострадавшие в ДТП, понятно. Хочу найти, вот оттолкнуться от этого. То есть предположим, что люди нехороши. Ну, люди так себе. Дрянь и тряпка пошел нынче человек. И мы бьемся в ДТП постоянно. И мы возьмем это как данность. Вот отправная точка. Вот это и есть отправная точка. Дальше. В ЦОДД говорят, бесконечное количество мелких аварий – причина девятибалльных пробок. Окей, давайте решим, на кого мы возложим ответственность. Вот после того, как это бесконечное количество мелких аварий происходит, кто должен быть виноват? Решим также с вами, что люди, они такие, что мы бьемся в ДТП. Ну, мы бьемся. Я просто думаю, возложить ли эту ответственность на органы правопорядка, ну, то есть на полицию, которая проводит мало разъяснительной работы, которая не включается в процесс тотального перевода нашего сознания на европротокол и на молниеносное решение этих проблем. Ну, просто не включается. Ну, там, условно, в колл-центре не дают консультаций. Вот человек звонит и говорит, у нас здесь ДТП случилось. У него что сейчас на сегодняшний день? Что, какую информацию берут? 7373-948. Позвоните мне, у вас вот на днях было ДТП, и вы были тем человеком, который позвонил в колл-центр. Ну, вы же 112, правильно, набираете. И сообщаете о ДТП, пытаетесь вызвать инспектора к себе. Вызвать его. Вот вы были тем человеком, который вызывал инспектора к месту ДТП. 7373-948-495 код. Позвоните, пожалуйста. Уже пока можете тренироваться, а через минутку с небольшим я вернусь к вам. И вы об этих беседах, об этих консультациях расскажете.
Моторы. Моторы.
6.32, моторы, мы продолжаем. У Вовки снежок где-то валит. Вовка, у нас здесь тоже зима, вы не поверите. У нас чётенько по графику, в конце октября пришла зима. 7373-948, вы были той стороной, которая сообщала о ДТП в ГИБДД. И с вами общался представитель колл-центра. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Юрий, Москва. Да, я хотел бы вот сказать, что, ну, по поводу движения я все 4% вхожу. Однозначно стало лучше, 100%. Извините, что не по теме, да.
Нет, ну это как бы продолжение. А где лучше? Я хочу в это место тоже поехать.
Просто, не, мне кажется, что однозначно стало лучше. Я езжу на машине каждый день, и я на грузовике работаю. Раньше мы стояли в девятибалльных пробках. Сейчас все-таки какие-то альтернативы проездов есть.
Согласен. Вот здесь согласен, да. Нет, абсолютно. Вот тут, конечно, безусловно. А когда смотришь на то, чему надлежит стать еще дополнительными проездами, что откроется в ближайшее время. Вот мой опыт вчерашний с эстакадой на Нижних Невниках, пожалуйста. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр Самоедов.
Александр.
Роман.
Оформляли.
оформлял, но не так давно, это было где-то пару лет назад.
Не, извините, Александр, пару лет назад не считается, нет. Я хочу сейчас, вот ну, сейчас, вчера, на прошлой неделе, две недели. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Буквально две недели назад было ДТП.
Вы ее рубанули или она вас рубанула, скажите?
Она меня.
Она вас рубанула, так и бывает обычно.
Поле не оттормозилось, да, ну ничего страшного.
Так и бывает.
Да, позвонили в... 112, все нормально, очень быстро приняли звонок, но даже не напомнили про Европротокол.
Вот.
А я, честно говоря, про это сама забыла.
Скажите, а у вас фактически бланк есть вот в страховых полюсах, там, в книжечке?
Что еще хотела сказать, года два назад была подобная ситуация, и там мы с девушкой встретились. И там мы именно заполнили Европротокол, но потому что тогда еще были физические вот эти вот полюсы.
Да.
К ним давалась карта.
Угу.
А сейчас непонятно, как сделать. Ну, то есть, если бы у меня был, вот, была вот эта вот карта с собой,
да,
я бы, наверное, вспомнила, что можно просто...
То есть, само приложение по Европротоколу пока еще не работает в полную силу, а бумажных бланков уже нет, как бы, физически.
А вы знаете, а про приложение я вот от вас первый раз сейчас слышу.
Да-да-да, у нас приложение, оно готовится и скоро заработает. Работает в полную силу, и можно в приложении будет все заполнить электронно.
А, ну это будет тогда прекрасно.
Да, вам даже данные свои не нужно будет вводить, потому что это приложение подвязано на госуслуги, а там все ваши данные есть, вы просто информацию о ДТП туда вбиваете, и все. А все остальное, ну, автоматически будет происходить.
Я думаю, что это очень упростит ситуацию на дорогах.
Ну скажите, вы уже починили автомобиль? Какой автомобиль у вас?
А, у меня Кадиллак СРХ.
Кадиллак СРХ, красивый такой, и задний бампер, да, она вот эта вот.
Да, и труба ушла. Вот
сейчас, секундочку, я скажу, он такой у вас вишневый с белым салоном.
Нет, он у меня белень.
С белым салоном?
Со светлым салоном.
Ой, какой красивый автомобиль, вот это замша на обивке, а руль с деревянной вставкой вот это. А, нет, подожди, у вас другой, у вас, да, я перепутал.
У меня кожаный салон.
Все, кожаный, да.
Да, с деревом, да.
Но дерево там такое потрясающее. Спасибо вам большое, держитесь. Смотрите, значит... Я просто хочу понять, если мы существуем в мире, где процессы взаимосвязаны, ну, как ситуация на улице Нижние Мневники, связанная с эстакадой, и вообще вся транспортная ситуация в том районе, я осторожно скажу, была связана с одним единственным местом, вот это самое, этой эстакадой, которая не доставала, и там все стояло вокруг только из-за одного места. Сейчас этот узел развязывают. Вот ровно так ситуация с тем, о чем говорят из ЦОДД в пресс-службе вчера, не накануне, накануне вчера, вчера накануне, они сообщили нам, что это мы сами виноваты. Ну, как бы, что на зеркало пенять, если у самих рожа такая кривая? Сами виноваты, огромное количество ДТП. А я настаиваю, что в любой системе люди остаются людьми. И поэтому давайте не заставлять нас не устраивать ДТП, а предположим, что это, в общем-то, в природе человека ошибаться. Это в природе человека ошибаться, там ДТП, все такое. Вот сейчас езд с Нового Арбата на бульвар, вот сюда, к Знаменке, поворот. Ну, время 15 или 20 минут шестого. Ну, пустое абсолютно все. Стоят два одиночества. Какая-то «Шкодушка» и какой-то «Ягуарчик». Стоят в широчайшем месте. Там раз, два, три, четыре, пять. Пять или шесть полос. Две на бульвар уходят. Куда-то еще одна одевается. Три на Знаменку уходят. Широчайшее место. Нет, стоят вдвоем. Два автомобильчика просто притерлись. Они не поняли, кто на какой полосе. На ровном, свободном, широчайшем месте. И это, кстати говоря, вторая тема, которую я хотел бы сюда... Второй аргумент мой. Значит, мой первый аргумент. Они почему там стоят сейчас? Они там стоят потому, что они не могут оформить Европротокол. Они почему не могут его оформить? Потому что им каждый божий день не капают на мозги, как это хорошо, как это правильно. Им не капают на мозги. А нужно было бы. Нужно было бы сообщать водителю каждый день, что, друг, то, что с тобой еще сейчас не приключилось ДТП, это всего лишь вопрос времени. Это вопрос времени. Это случится с тобой. Мелкое ДТП, притретесь бамперами, зеркалом, еще чем-то. Но это может с тобой произойти. Так вот, друг, будь готов, когда это произойдет, открыть бардачок, достать бумажечку, предложить второй стороне оценить степень виновности, сойтись в том, кто виновен, нет, не лезть в бутылку, а по чесноку посмотреть на ситуацию, здраво оценив ее, и заполнить европротокол. Никто нашему водителю не капает на мозги ежедневно, что нужно поступать именно таким образом. И даже я почему спросил вас, попросил, позвоните, вот вы недавно общались с колл-центром, у вас было ДТП. Даже в колл-центре никто, ни одна зараза не скажет, что, ребят, ну а чего вы там торчите, инспекторов ждете? У вас европротокол есть? Давайте сейчас быстренько проконсультирую. Есть вопросы по заполнению бланка? Я сейчас дам консультацию. Почему этого не происходит? Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Доброе утро.
Да.
Совсем недавно была у меня авария. Въехал в меня грузовик. Прямо вот на ровном месте я стоял вообще. Да, у меня был бланк европротокола. Человек-водитель грузовика по-русски вообще очень-очень плохо говорил. И я спросил у него, ты как, виновен? Он говорит, да, в принципе, я виноват. Я позвонил 112. Меня приняли звонок быстро. Сказали, что сейчас заполняйте. Нет, как-то они сказали, что как обтекаемо. В общем, я не знал, что делать. Позвонил своему адвокату. Он говорит, ну, по идее, надо заполнить. Тут же мне отзвонился человек. Номер не определился. Такой властный голос. Говорит, что у вас? Есть какие-то пострадавшие? Что? В чем дело? Я говорю, представьтесь. Он говорит, это подполковник какой-то такой сказал.
Вот.
И я говорю, что делать? Он говорит, заполняйте европротокол. И я говорю, окей, хорошо, но что мне там нужно вписать? Он говорит, самое главное, впишите, что человек, ну, то есть, который будет заполнять с той стороны, признает свою вину.
Виновный, нужно виновного. А там одна сторона для виновного, а другая для потерпевшего, для пострадавшего, для невиновного.
И вот в этой графе, который человек, ну, как бы въехал в меня, он заполняет и пишет. Я признаю свою вину. Подпись. Все. Вот это мы составили. Я отвез свою страховую компанию. Мне сделали машину. Все нормально.
Все нормально. Жаль, что на каждого не найдется такого, не наберется таких подполковников. Так вот, давайте дальше. Я просто пытаюсь, ну, как бы определить стороны, интересанты решения этого вопроса, стороны. Может быть, все-таки надо было бы зайти с той стороны, что хорошо бы колл-центрам, которые принимают бесконечное множество ежедневно, бесконечное множество сообщений о ДТП, и 98% из них это мелкие ДТП, мелкие, досадные, нервические ДТП, где один просто принципиальный, а второй настойчивый. И вот и в результате ДТП. Сообщать этим людям. Ну, здесь работа должна разъяснительная вестись с колл-центрами. Их функционал должен быть расширен. Должны работать дополнительные участки мозга. Ну, безусловно. То есть нужно сообщать водителям о том, что, ребят, хорошо бы, чтобы вы бы, европротокол бы, а если не знаете, я подскажу тоненькие места, где есть. Сейчас давайте просмотрите бланк. Все. Дальше. Здесь понятно, более-менее. Теперь пойдем дальше. Законодатели. Может быть, нам нужно зайти с той точки зрения, и здесь я возвращаюсь опять к своей же идее. Может быть, зайти с той точки зрения, что мы должны все-таки попробовать подкорректировать дрянную природу человека. А как это можно сделать? Это можно только запугав его. Человека запугать. Вот чтобы сократилось количество мелких досадных ДТП, людей нужно запугать тем, что если ты станешь участником такого ДТП, то тебя принудительно на идиотен-тест какой-нибудь дополнительно, то тебе все равно штраф, даже если ты не виноват, просто как вот штраф, как за то, что блокировал движение. Если отказываешься от степени, там, не признаешь виновность свою, а на самом деле виновен, и это очевидно, дополнительный штраф. То есть мы видим здесь некие такие законодательные нормы и шаги от наших законодателей, которые правовые, которые бы помогли бороться с количеством ДТП. Это во-вторых. Ну и, наконец, в-третьих. А может быть, давайте мы возложим ответственность за это бесконечное количество мелких, досадных ДТП. Я сейчас вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. А может быть, мы эту ответственность возложим на автопроизводителей? На автопроизводителей. Ну, потому что на сегодняшний день технически вопрос разведения двух физических объектов, таких как автомобили, в городской среде, технически этот вопрос решен. Все, он решен. Автомобили, идущие в параллельно, вот в одном направлении, двигающиеся друг за другом, и вдруг один оттормаживается резко, зачем-то, резко, случайно или намеренно. Вопрос автоматической остановки идущего следом автомобиля даже без соблюдения дистанции решен. Технически этот вопрос решен. Все. Электроника реагирует гораздо быстрее, точнее и четче, оперативнее человека. То есть такие ДТП мы уже умеем избегать. И мои автомобили тестовые, те, у которых есть эта система, раз за разом мне показывают, насколько это классно. Ну, как классно, что они реагируют, предупреждая даже не само ДТП, а критическую ситуацию даже предупреждая. Электронные системы, которые могли бы разводить автомобили, идущие в одном направлении, но в соседних полосах, тоже существуют. Мой тестовый, что это было, А7, по-моему, или что-то такое, увернулся от идиота, который шел по третьему кольцу, там, 160, может быть, 170. Вот со мной, курсом параллельным мной, со мной, вот в том же направлении. Но он как-то так, я в крайне левый, а он с крайне правый, через центр кого-то обгоняя, а я поворотничек включаю и думаю, не буду ехать в крайне левый, хочу в среднюю. И в среднюю перестраиваюсь, а здесь этот торопыга на 160-170 км в час. И мой автомобильчик сам... и возвращает меня в мою полосу. Понимаю, увидев в задней полусфере автомобиль, двигающийся пересекающимся курсом, и избежал, я избежал, вероятно, чрезвычайно серьезного ДТП благодаря электронным системам автомобиля. То есть технически все это есть. Но эти дельцы, эти торговцы, эти буржуины... продают все специальными пакетами, продают все дополнительными опциями. Все самое важное и то, что действительно имеет отношение к безопасности, уже придумано, оно уже есть, но это недоступно всем, потому что это либо бренд должен быть такой специальный, это нужно либо денег заплатить за это специально. Только одна компания Volvo на самом деле устанавливает все эти системы, всю систему, не всю, но основные позиции системы City Safety в базовую комплектацию каждого автомобиля. То есть однажды Volvo, сейчас секундочку про автомобили, однажды Volvo сделали систему безопасности, которая также была опциональна, когда-то ее так же, как автоматическое торможение перед препятствием, давали дополнительно, за дополнительные деньги. Сейчас сложно представить себе, что ремень безопасности трехточечный тебе будут продавать как дополнительное оборудование, правильно? Это неотъемлемая часть базовой комплектации любого автомобиля. Вот ровно так может быть. Уже пора принимать решение о том, что неотъемлемой частью комплектации любого автомобиля должны быть системы безопасности, которые уже, уже существуют, разработаны, работают. Но только они для тех, кто может себе это позволить. А может быть, они базовыми должны стать? И тогда мы ответственность за эти бесконечные мелкие ДТП, из-за которых мы задыхаемся в пробках, должны возложить на автопроизводителей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей. Все
это красиво и здорово звучит, если не учитывать только один факт, что за последние несколько лет средний возраст наших автомобилей, находящихся на дороге, поднялся с 10 до 12 лет.
Да.
И средний возраст автомобилей — это 12 лет, которые передвигаются по российским дорогам. Я не говорю там по Москве, по новей машины.
Угу.
Но, так сказать, средний возраст 12 лет, и ситуация только ухудшается, а не улучшается.
Да.
То есть новых машин, вы сами говорите, что
продается
меньше.
Ну хорошо, но смотрите, нет, но, да, можно я буду тогда участвовать с вами в этом диалоге? Но, да, честно говоря, Центр организации дорожного движения — это такая, это районный такой, это районно, райисполком. Это райисполком наш, московский. Районный исполнительный комитет. Меня, в общем-то, он не должен решать вопросы Воронежа, Сыктывкара, Норильска и Тюмени. Он не должен решать, он должен заниматься Москвой. И поэтому я сейчас говорю исключительно о Москве. А автопарк в Москве, вы сами видите, какой он нормальный, он свеженький. В основном это свеженькие автомобили.
Нет, но на самом деле вы не правы. Я думаю, что в Москве, если взять статистику, то это не менее 8-летние автомобили в среднем, а то и больше, значит, тоже. Потому что то, что вы постоянно там раз в две недели меняете автомобили, это не значит, при том, что бесплатно.
Я не про то, что я меняю. Спасибо вам большое. Не про то, что я меняю. У меня, помимо того, что есть тестовые автомобили, у меня есть еще и мои собственные глаза. Ну, в смысле, глаза, которыми я смотрю. И я смотрю уже на транспортный поток. Я, когда еду, у меня не тоннельное зрение. Вижу точку перед собой. Я вижу все вокруг. Я вижу все, я вижу парк московский. Московский парк — это совершенно свежие автомобили. И больше того, я даже говорю не о том, что они все должны быть оборудованными. Я говорю о тенденции, о трендах. Понимаете? О трендах. Все равно, даже если бы сейчас мы взяли, собрали все автомобили в Москве, все их экспроприировали, облили бензином и сожгли бы все, и выдали бы каждому человеку по новому автомобилю, по новому, или денег бы дали им, чтобы они все купили новые автомобили. Но только процентов 5 автомобилей будут все равно оборудованы системами безопасности. 0 сколько-нибудь там процентов будут оборудованными системами, автоматическими ассистентами в базе, это будут автомобили Volvo. Все остальные будут все равно с подушкой безопасности для водителя, в лучшем случае для пассажира, с ремнями безопасности и с задним парктроником. Вот это будет, это все, все, что будет в базовых комплектациях автомобиля с точки зрения безопасности. Все. Я про это говорю, про сам подход. Так вот, тут вопрос у меня. Если есть страны, которые могут сказать себе, автопроизводителям и своим гражданам: ребята, давайте-ка мы не будем больше эксплуатировать дизельные автомобили, окей? Ладно, все, и такие, давай не будем. Ребята, давайте-ка мы не будем эксплуатировать у нас шипованную резину, в принципе. Не будем, и все, все, мы не эксплуатируем. Да-да-да, окей, хорошо. Ребята, давайте сейчас мы вам 6 тысяч евро и еще 2,5 тысячи евро субсидии, если покупаете электромобиль, вот вам миллиард заправок электрических. Да-да-да-да-да, давай-давай, пересаживаемся на электромобили. Можно, это регламентируемая среда, регламентируемая. То есть, в принципе, в теории, если мы смогли впендюрить в каждый новый выпускаемый в России автомобиль, спутниковую систему слежения, мы это смогли сделать. Нам для этого нужно было придумывать много чего. Создавать целую группировку спутников на орбите. Запускать бесконечное множество космических кораблей. Выводить спутники, создавать. Мы смогли обязать каждого автопроизводителя, выпускающего новые автомобили на территории Российской Федерации или привозящего новые автомобили на территорию Российской Федерации, адаптировать их к нашему законодательству, впиливать туда эру ГЛОНАСС в каждый автомобиль, тестировать их, разбивать их в краш-тестах на Дмитровском полигоне, проходить сертификацию, получать одобрение типа транспортного средства. Мы это смогли. То есть технически это возможно. То, о чем говорю я, о системах безопасности автоматических, для этого не нужно группировку спутников запускать, не нужно ничего впиливать дополнительно в автомобили, это уже есть, нужно просто однажды сказать: ребята, список, времена меняются, меняются автомобили, скорости, количество автомобилей, их технологичность, список базового оборудования, базовых систем безопасности в автомобиле должен быть расширен и дополнен современными системами. Я вот о чем говорю. Вот что нужно набраться, вот взять волевое решение в кулак свое и сказать это, что мы ездим, пользуемся автомобилями, которые оборудованы базовыми системами безопасности ровно так же, как и автомобили 60-летней давности. Ну, примерно ровно так же. Ну да, у нас там ABS появились, у нас появились ESP-системы. Это все есть, конечно. Но это пассивная безопасность. Здесь все равно человек принимает решение, и все зависит от человеческого фактора. Нужно просто признать, что мы живем в такое время, когда нужно и это пересмотреть и дополнить теперь уже автоматизированными электронными системами безопасности каждый автомобиль в базовой комплектации. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, на самом деле, вот теоретически вы правы. Вот абсолютно правы и все, да. Вот это демократии вот, и всего остального здесь, наверное, не должно быть, если речь идет о безопасности людей, да. Я прекрасно понимаю, что народ живет везде по-разному. Я, например, сейчас тоже не могу позволить именно такой автомобиль, да. Но все, что вы сказали, скорее всего, я согласен. Но начинать надо хотя бы с малого. А вот конкретный пример, вы говорите, штрафы. Помните, у вас второй пункт был?
Да.
Это штрафы, да?
Да.
Вот у меня, например, на работе товарищу прилетел такой штраф из-за нежелания оформить европротокол. 127 тысяч.
Да ладно, в смысле, это он блокировал движение где-то, да?
Да, 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 дурачок, вот мы ему всей конторы кричали, говорю, уезжай, договаривайся, уезжай. Он на трамвае, на трамвайных путях, вот чуть-чуть они притерлись и стояли, я говорю, водитель трамвая, говорю, ходит, тебя фотографирует. Он говорит, ну да, говорит, ходит, говорит, фотографирует. В общем, отстояли они всего-навсего 30 минут. Ну как всего-навсего, это и много, и мало, да?
На 127 тысяч.
Ну там, в общем, Мосгортранс, или как она, транс, ну, в общем, Мосгортранс, да, назовем. Оно выставило конторе счет на 127 тысяч. Контора, естественно, у него с зарплаты начала это вычитать. Вот, я вчера одной девушке увидел ровно одну, вот точно такую же картину. Угу. Она прям чуть-чуть, вот там, я не знаю, они облизали только этот бампер друг дружке. И, ну, я не знаю, там, я не знаю, вот, да дайте ей на маникюр 1000 рублей и разойдитесь, да, даже без всего, вот. Они стоят, я стою в пробочке, я говорю, девушка, уезжайте, говорю, вам потом, говорю, муж голову свернет за то, что вы при вас это, что вам придет через 2 месяца. Она не поверила, они так и стояли. Поэтому вот колл-центр тоже должен объяснять хотя бы вот в таких вот вещах, что, ну, если вы блокировали работу трамвая, троллейбуса, ну,
да,
вот именно общественно.
Да.
Господа, 127 тысяч за 30 минут. На, держи поддержку перед Новым годом.
Прекрасно. Я считаю, это прекрасно. Вот чем, да, больше будет таких, спасибо большое, чем больше будет таких историй, тем меньше будет историй про то, что вот так вот с царапинами бампера кто-то стоит и блокирует движение. Ну что же, я думаю, что все это было не зря. И сейчас мы готовы перейти к некому суммирующему итогу.
Моторы.
Давайте теперь попробуем возложить. Хотя среда, еще не пятница никакая, но я бы уже возложил. Давайте попробуем возложить теперь наши надежды и чаяния на одно из тех направлений, которые были описаны вот в последнее время. Я напомню предысторию. Накануне пресс-служба Центра организации дорожного движения сообщила нам, что причиной 9-бальных пробок в столице стало огромное количество, так написали, огромное количество мелких ДТП. И я здесь склонен верить. Ну, просто потому, что я вижу карту, я смотрю на нее гораздо чаще, чем любой другой человек, на карту Москвы, и на количество ДТП, и на все на это. И я вижу, что это действительно так. То есть, если бы у нас была возможность прожить пару дней вообще без ДТП в Москве, вы бы просто вот потрясены были до глубины корней волос тем, насколько это был бы другой город. Вот насколько, при том, что все бордюрные камни остались бы выворочены, вот как сейчас. Все стройки и эстакады стояли бы, как сейчас. При этом это был бы совершенно иной город. Так вот, давайте попробуем возложить надежды на одно из направлений. И сейчас я прошу вас проголосовать, либо потеребить за коленку вашего штурмана, длинноногую прекрасную блондинку, чтобы она проголосовала. Если бы вы сейчас направляли ресурсы на решение вопроса мелких ДТП, какое из направлений вам виделось бы максимально приоритетным? Первое у нас было тотальный диктант на тему Европротокола. То есть бьются все. Вопрос в том, что потом 90% стоят по 3 часа, дожидаясь полицию, при том, что поводов для этого нет. Значит, вы видите приоритетным направлением решения количества мелких ДТП – это просветительская работа со стороны ГИБДД, ЦОДД, колл-центров, всего по внедрению в жизнь, прививку Европротокола сделать каждому водителю, привить ему Европротокол и знание о том, что вот это и есть первое, что ты должен делать, попав в мелкое ДТП, которое соответствует параметрам оформления Европротокола. Там не нужно много соответствий. Нет пострадавших, понятна степень виновности. Оба участника согласны со степенью виновности каждого. Все. Денег сейчас по Европротоколу выплачивают так, что, скорее всего, их хватит, если это ДТП действительно мелкое. А именно из-за мелких ДТП мы все и стоим в этих 9-бальных пробках. 134-21-35. Прививать культуру Европротокола. 134-21-35. Ну, куда мы направляем сейчас наши ресурсы? Решить проблему мелких ДТП можно на законодательном уровне, уязвляя и штрафуя, и назначая новые казни участникам ДТП. То есть мы должны объяснить людям, что ДТП — это дорого. и репутационно, и финансово. Сделать это мы должны законодательно. 134-21-36. Мы должны сделать участие в ДТП чрезвычайно дорогим приключением для каждого из участников. Таким образом, заставляя всех быть чрезвычайно внимательными, вежливыми, обходительными, предупредительными и так далее. 134-21-36 тогда. Заходим с этой стороны. Мы должны объяснить всем, что ДТП — это неудобно и это жутко дорого. 134-21-36, тогда вы думаете. Решением этих проблем должны заниматься автопроизводители, и мы, да, на законодательном уровне должны создать такую среду, в которой автомобили, которыми мы пользуемся и приобретаем, они уже сами по себе будут предупреждать ДТП. И вот так победим. Так, технически победим вопрос мелких ДТП. Мы должны обязать всех интересантов этого вопроса принимать в этом участие, и тогда наши тачки должны сами по себе быть такими классными. Ну, они просто перестанут устраивать мелкие ДТП нам. Мы бы расслабимся, а они все сделают за нас. 134-21-37 тогда. Вот это направление вам кажется максимально реализуемым и максимально эффективным. 134-21-37. Делаем участие в ДТП дорогим. 134-21-36. И, наконец, мы просто должны привить культуру Европротокола нашим водителям. Потому что бьются все всегда, а потом стоят часами. И в этом-то и проблема. 134-21-35.
Моторы. В движении.
Про движение кара. Тенечка, 325 709 автомобилей сейчас в городе. В начале часа их было 165 499. Скорость движения в центр все еще высокая, но упала более чем на 10 километров. 40 километров в час в центр, 49 километров в час из центра. Скорость покидания столицы. Что у нас на карте? На карте 1 балл пробки. Волоколамка уже очень плохо. Перед Волоколамкой внешний МКАД ДТП. В Балашихе, после Балашихи, выезд из города в Москву ДТП, поэтому в городе тяжелее. Ну и Ярославка у Енисейской, это, пожалуй, сейчас самое тяжелое место в городе. А на МКАД на юге и юго-востоке уже 4 ДТП на внутренней стороне. К слову о ДТП. Так, голосование я останавливаю. 67-14-19. Зайдем через прививку Европротокола. 67. ДТП — дорогое удовольствие. 14%. И, наконец, технически решить вопрос участия автомобилей в ДТП. 19% поддерживают этот вариант.
Моторы. Моторы.
Извините, должен был вам проорать здесь опять. Так надо запомнить, в среду у нас нет открывашки. Это какой-то мрак, честное слово. Ну, ребят, я так не хочу. Нет, сейчас мы все сделаем. Подождите секундочку, сейчас я все сделаю. 7.06 в столице, дамы и господа! Заводите свои моторы! О, вот теперь нормально. Вот это, я считаю, открытие часа. Хорошо, сегодня среда, 30-10, или, если хотите, 30 октября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот, теперь надо все нормально. Вот теперь хорошо, это было открытие. А то такое ощущение, что через заднюю черную запасную дверь вошел в программу. Нет, все нормально теперь. Так, запомнить бы как-то. В среду плохое у нас начало. Но в любом случае, это начало очередного часа в программе «Моторы» на радио «Говорит Москва». И 343 тысячи автомобилей на дорогах столицы уже было. 165-499. Связь самая прямая и самая непосредственная, и очень плохо, что немногие эту связь видят. Я о чем говорю? Я говорю про день жестянщика, после которого идет день шиномонтажника. Вот попробуйте миновать этап жестянщика и сразу к шиномонтажнику. Ребят, если вот, ну, абсолютно серьезно сейчас не подписывался и не договаривался ни с кем из органов, и ни с каким из ЦОДД, это просто логика и здравый смысл подсказывают. еще раз напомнить вам об этом. Если вы по какой-либо причине не успели переобуть свой автомобиль в зимнюю резину, уже абсолютно не имеет значения, шипы или липучка, оставьте его сегодня дома. Но не надо надеяться на свою смекалку, на свой 20-летний стаж и на все остальное. Это просто физика, к которой вы еще не привыкли. Сегодня физика движения автомобилей совершенно иная. А если резина летняя, ну это уж совсем мрак. Поэтому такая конструкция. Автомобиль все еще в лете. Сегодня на чем угодно. Каршеринг, такси, общественный транспорт, самокат, гироскутер, что-нибудь. Но только не ваш личный автомобиль, ладно? Договорились? Я не слышу вас, ну! Find yourself a girl and settle down. Live a simple life in a quiet town. Но тогда другое дело. Владимирович, нет, извини. Ну что ж, Владимирович, я предупредил. Ну а дальше уже, как говорится, пеняйте на себя. Да нормальный асфальт, не скользко, Николай пишет. Не знаю, Николай. Я бы не назвал это нормальным асфальтом. У меня сегодня вот еще даже до экстренного торможения не дошло. То есть нагрузка на педаль тормоза была процентов 60, может быть. А уже сработала АБС-система. И уже прямо вот так все это дело захрустело неприятно, что, честно говоря, ну, я бы не назвал эту ситуацию нормальной, типичной какой-то. Нет, это не нормальный асфальт, точно.
Моторы.
Давайте еще раз подойдем к этому холодильнику и еще раз его откроем и посмотрим туда, что же там изменилось. Холодильник – это прогноз погоды. Мы, ну, будем сверяться. Вчера, я напомню, нам только на сегодня и завтра давали синоптики отрицательные температуры, а дальше якобы должно потеплеть. И вот что мы видим. Сегодня максимальная температура воздуха – ноль. Так что должно похолодать еще. Ну, то есть должно быть попрохладней. Ночью минус 3, завтра минус 2, днем и тоже снежок, ночью минус 2. Пятница плюс 1, ночью 0. Суббота плюс 2, ночью 0. Воскресенье плюс 1, ночью плюс 2. А следующая неделя, это хотя все и неправда, мы, ясное дело, что не доверяем подобным прогнозам, верим прогнозам на сегодня и завтра. Ну, верим, так, с достаточной долей откровенности. С подозрением смотрим на прогноз погоды на послезавтра, послепослезавтра. Вообще не верим тому, что дальше. Вот вообще не верим. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что дальше, понедельник плюс 6, вторник плюс 9, среда снова плюс 1. И, как уже стало понятно накануне, всем гипертоникам в барокамеры пора. Ну, куда-нибудь, ну, в какие-нибудь камеры, туда, где одно давление окружающей среды, и оно не меняется. Нет. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Просто хотел два момента сказать. Вот бывает, когда теплая погода, ни одного гаишника, а сейчас самая незнойная погода, они стоят по несколько машин. Но я не об этом. Знаете что? Вот смотрите, асфальт сейчас укладывают. Они же в поздние сроки стали укладывать с точки зрения вот мои дворы. Вот эти вот, ну вы поняли, нижние
да.
три города.
Да.
Вот бордюры. Но вот сейчас идет вот снег, потом пойдет дождь. И в ближайшие дни 10 это обещают. И вот они будут продолжать класть. А это правильно да. по всяким нормам? Понятно, что если к ним подойти, они тебя пошлют на букву...
Ну. Я не знаю правильно...
Но это неправильно. Знаете, это обидно, что деньги выделили. Почему не сделали в летний период? Почему сейчас они будут докладывать?
Вот да то, бог с ним, с летним периодом. Почему до конца октября не сделали? Вот это вот.
Ну, так обидно, что это, Роман, обидно то, что обидно. Деньги будут потрачены.
Обидно. Я согласен, обидно. Я тоже это говорю. И сегодня внутренне я как бы сказал своим незримым собеседникам, а мои собеседники это такие сугубые парни в специальных одеждах, которые сначала выковыривали бордюрный камень, теперь будут вкладывать его туда. Я с ними вел сегодня воображаемый диалог. Я им говорил, ну что, дождались-ся? Дождались, говорил я им, проезжая снова по нашим переулкам здесь, в Замоскворечье, где нифига не изменилось, ну, уже вторую неделю ничего не меняется, но только фишка в том, что до этого было как бы тепло и сухо, а теперь вот это вот, то, что мы сейчас видим за окном. И я как бы спрашиваю их, ну что, довольны? Дождались? Это просто потому, что в кабинетах те, кто у вас сидят, руководители, они так и продолжат сидеть в кабинетах, а вы будете в грязи теперь, как в этом, во всем, вот в этом, возиться, копаться и сделаете еще ко всему прочему таким образом, что это придется через полгода переделывать. Весной уже все это разлезется, потому что в болото вкладывать все это будете. Сейчас это все превратится в болото, а потом в этом болоте и вы будете копаться. И сделаете все это в болоте, которое поплывет через несколько месяцев. Дождались. Все, я вас поздравляю. У нас началось. Вам природа давала 2 месяца форы. Сентябрь и октябрь для вас специально было все создано здесь, чтобы вы все успели. Нет, ничего не сделано. Теперь будут, да, в снег, в грязь, вот это, в дождь, в жижу в эту будут укладывать и плитку тротуарную, и камень. Потом будут закатывать асфальт новый на дорогах. Ну, это все жутко технологично, все нормально. Новая технология позволяет класть в любую погоду. Кит-убийца. Что куда класть? А, асфальт класть. Ладно, нормально. Потому что так-то и до этого можно было бы класть в любую погоду и вообще в любой сезон. Что они и делали, между прочим. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Стригнов. Знаете, когда я смотрю, как они работают, ну вот они все работают, наши вот эти работники, их работники.
Да.
Но мне хочется поставить памятник не девушке с веслом, а он с лопатой, который стоит рядом, а он сидит в телефоне. Вот многие ездят по Москве и видят, как они работают. Если стоит прораб или кто-то, они вроде шевелятся. Угу. Если никого нет, они сидят и пичутся в телефон, а инструменты рядом. Это беда. У меня есть женщина из управляющей компании, говорит: «Господи, да над ними надо с палкой стоять, только уйдешь». Тут же он сел, я как-то наблюдал в окно, а сколько он будет сидеть, наш дворник? Он сидел 4 часа, но я дольше не был
я
дома.
Я вас умоляю, он может 8 лет так сидеть, 8 лет
я
может.
Хотел,
доказано
я
уже,
даже,
конечно.
Я хотел даже сделать фотогалерею и сделать какой-то пост, как они работают.
Да,
но
да.
Невозможно, они постоянно сидят, тычут в телефон и не работают.
Абсолютно, Батсисхава, он сколько, или Скава, сколько он, 9 лет сидел под деревом Бодхи? А этот тоже может 8 лет. Доказано, уже проведены были эксперименты, что московский дорожный строитель, вот этот рабочий, если сядет на карты, то так может 8 лет просидеть. Ему только нужно достаточное количество семечек там и чего-то еще такого. И все, абсолютно нормально. Это вот поэтому. Но сейчас не об этом. Как бы нормально дождались и дождались. Очень правильно написал, вот Николай пишет: если это правда, тогда это объясняет вообще все. Абсолютно все процессы в мире объясняет сообщение Николая. Ну, смета-то, пишет Николай, при минусовой погоде больше. Ну, в смысле, оплата выше. Поэтому надо было бы подождать. У ребят тоже есть календари. Ребята смотрят в календари и в программы погодные. И они прекрасно видят свои перспективы финансовые. Вот здесь мы получаем X равный, ну, такой сумме, нормальная, но такая. А вот через 3 дня, когда похолодает, мы получим Y, который равен уже другой. О, ну это сумма, нормально. Но при таких обстоятельствах, конечно, и я бы тоже, наверное, подождал бы, пока вот это вот все начнется. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да. Алло, Рома.
Да, радио сделайте тише, пожалуйста. Да.
Да, да, я уже выключил. Доброе утро.
Доброе. Константин, доброе.
Это самое, вы знаете. А я хотел рассказать другую историю. Значит, смотрите, что происходит. Значит, принимается решение какую-то дорогу ремонтировать, да? Вот на будущий год будем ремонтировать. Потом начинаются планы, потом начинаются проекты, потом начинаются торги. Потом выигрывает 10 торгов одна и та же компания, которая своя,
да.
Вот, но у которой нет ни сил, ни здоровья, ни умений, ничего. То есть, кроме того, что он свой, нет ничего. Потом начинается финансирование, которое вот в Красной Армии, допустим, начинается в мае, в июне месяц. И потом, само собой, вот он декабрь холодный наступил. То есть, система устроена так, что оно по-другому просто не бывает, оно не может быть.
Я понял. Хорошо, все. Мы в этой теме плаваем уже, как в аквариуме, рыбки золотые. И поэтому еще раз эту тему начинать вот так вот глубоко я бы не хотел. Потому что каждый день мы про это говорим. Лично у меня есть свой резон это делать каждый день, ибо вода камень точит, дятел дуб точит. Вот, и я, как тот дятел, не жалея своей головы, пытаюсь пробить этот вопрос, проблему. Поэтому я понимаю, что с моей стороны нужно говорить одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но, тем не менее, программа же не только про это. Это не программа сводки бордюрного камня. Это утреннее информационно-развлекательное шоу. Как называется? Моторы.
Правильно.
Краш-тест. И здесь у нас краш-тест. Все. Теперь я хочу говорить о технических устройствах. Исключительно о технических устройствах. И больше того, здесь я не столько хочу говорить, сколько хочу вас послушать. Что такое есть наш краш-тест? Наш краш-тест – это возможность выбрать для себя автомобиль. Во-первых, поругать, похвалить автомобили. Нынешние ваши. Прошлое, настоящее, будущее. А во-вторых, выбрать себе новый свой автомобиль. Как мы это делаем? Мы это делаем через всенародное голосование. Голосование открытое, каждый может принять в нем участие. Голосование по телефону. Что от вас нужно на данном этапе? На данном этапе нам нужно определить пару или тройку автомобилей, из которых мы будем выбирать фаворита, победителя. Так что и выбирайте для себя свой новый автомобиль. У вас есть несколько вариантов. Заходите сюда, куда сюда. В Telegram-бот-мессенджер наш говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Это все как слышится, так и пишется. Заходите. И здесь можете описать параметры предстоящего голосования. 7373948. Это телефон прямого эфира по 495 коду 95-му. 7373948. Ну и, наконец, 925-88-88-94-8. Это СМС-портал, сюда тоже можно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Роман, вопросик такой. X3 столкнусь с Audi Q5.
Вы для жены или для себя выбираете?
Для себя. Ну, скажем так, жена, но в большей степени.
Скажите, мне просто интересно, а вот когда вы говорите об этих автомобилях, вы в другой эшелон, он уже даже не второй, но как бы не вторичный, а просто другой эшелон, не рассматриваете для себя этих кроссоверов? Потому что можно ведь взять автомобили не менее премиальные, но при этом чуть меньше переплачивать.
Либо как третий Sorento Prime.
Sorento Prime. Нет, я имел в виду все равно остаться в премиуме, ну, там, допустим, Cadillac XT5 рассмотреть как вариант, потому что...
Что-то американцы по дизайну маленько проигрывают.
Ну, вот нет, XT5, кстати говоря, очень даже... Хорошо, а там, к примеру, Jaguar F-Pace какой-нибудь, или это тоже экзотика для вас?
Ну, сейчас сломучие. Раньше были, скажем так...
Скажите, 200, пожалуйста, а откуда, какая у вас статистика? Вот у меня-то ощущение, что напротив, Jaguar Land Rover сейчас как раз начал делать надежные автомобили, а вот то, что было до этого, это как раз что-то такое. А у вас другое ощущение. На чем оно базируется? Да.
Ну, да, есть опыт.
Все, я понял.
Поэтому...
Все понятно. Но я скажу вам честно, ни X3, ни Q5 я бы сейчас для себя не рассматривал точно совершенно, если бы пришлось выбирать кроссовер вот этого сегмента. Я бы смотрел что-нибудь такое, ну вот прям... Ну, что-нибудь такое, где меньше переплата за бренд, вот за премиальность. Потому что и в Audi, и в BMW, да и в Mercedes'е тоже вы очень много... Может, да, будете платить много. Если честно, вот хотите мой совет вам? Покажите супруге XC40. XC40, это Volvo. Volvo XC40.
Или
60-ка хорош, но в 60-ке вы все равно будете платить сильно, сильно много за сильно лишний автомобиль. У вас большая семья, сколько супруга будет возить всего в машине?
Ну, двое детей.
Двое детей. Вот сзади все. Для детишек места достаточно. Багажничек, ну, может быть, багажничек, да. Но при этом XC40... Чрезвычайно, чрезвычайно гармоничный автомобиль. Вот прям, ну, прям вот совсем хорош. А стоит гораздо вот дешевле, чем вот все то, о чем мы говорим. Вот 60-ка уже все равно дорогой. XC60, нормальная комплектация, ну, там за 3 миллиона будет туда, в сторону 3200, 3500, точно совершенно. Этот в районе 2,5 уже в нормальной комплектации. И больше того, он очень гармоничен с точки зрения ощущений, работы платформы, подвески, всего. Прямо очень яркая тачка. Попробуйте XC40. Хорошо, посмотрите на него. Нет, супруга скажет, нет, мне этого мало, не хватает. Возвращайтесь, тогда уже вернемся опять к этим парням из большой немецкой тройки. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Зря вы говорите про XC60, что она дороже. Мы поехали вот жене покупать XC40, а в итоге взяли XC60, потому что разница в цене там 200 тысяч.
Расскажите, скажите, пожалуйста, как необычно.
Комплектация Inscription.
Inscription, это же максимальное, это уже как бы
да нет,
богато.
Нет,
ну, в смысле, в классификации их Inscription, это там всего три комплектации. А Inscription, да, это уже идет как бы максимум. Но Volvo такая немецкая компания из Швеции, которая по-немецки продает пустые автомобили. Ну, ясное дело, что там, да, допов много было. Но все равно, а что есть в тачке? И за какие деньги?
Вот, смотрите, цена была 3700, там, благодаря тому, что мы... У Volvo сейчас есть такая типа акция. Если заходишь на другом бренде, трейд-ин, мы Volkswagen Polo сдали, XC60 старого образца, как до кучи туда же сдали. Вот, получилась цена на выходе 3126, по-моему, что-то такое. Вот. Какая спецверсия, точно комплектацию не помню. Но суть в том, что если там, допустим, XC40 за 2800, получается снаружи XC40, а внутри... Hyundai Creta круче выглядит, чем XC40. То есть он там пустой, как барабан, как говорится.
Вот, да, так что вот так вот. Ясное дело, так, ты понял, спасибо за информацию. XC60, ну как, ну, за 2800 я бы не сказал, что он пустой. Но мне кажется, в любом случае Volvo не может быть таким, как Крета, просто из-за того, что, ну, интерьер даже самого базового Volvo. Хотя нет, конечно, ну, в смысле, как Крета он точно не будет, но немцы научили Volvo или шведы научились у немцев делать пустые автомобили. Это прямо вот, ну, прямо вот, честно говоря, расстраивает. С одной стороны, у тебя потрясающая система City Safety, ассистента безопасности, которые уже есть в базе. А с другой стороны, кощунственно пустой салон, обычные фары, вот как-то... И даже в Inscription, в дорогой комплектации, ты все равно получаешь автомобиль, который еще нужно укомплектовывать и укомплектовывать. Взял вчера отцу Inscription 249 за 3,50, пишет Владимир. Но автомобиль-то какой? Какое? XC60 или XC40 вы взяли? И я напомню, что у нас здесь идет, в общем-то, краш-тест, а это рубрика, где мы сталкиваем в голосовании автомобили. Выбираете для себя новый автомобиль, предлагаете альтернативные варианты. Сначала обсудим, а потом и столкнем, если нужно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте. Тут вопрос выбора. Тусану с каким мотором брать? Вы как-то хвалили его, нахваливали, там, по-моему, дизель или 2.4. Или коров подождать? Что нам делать?
Слушайте, но тут все зависит от степени вашей заинтересованности в короге. Потому что если вы заинтересованы его подождать, ждать-то осталось тут всего ничего, месяцок, и в декабре его уже официально представят. Но, правда, привезут в 2020 году, это начнет поступать. Но это если заинтересован в Volvo. А что касается Тусана...
Да.
Мне вот именно у корейцев, и в частности Тусан или Спортыш, или дальше, если посмотрим, там Санта-Фе. Да, это я понял. Я имею в виду, что вот именно в этих автомобилях, я просто перечисляю автомобили, в которых мне дизель сильно больше нравится, чем бензин. Ну, правда, сильно больше. Почему? Просто потому что, ну, какие-то тоскливые эти бензиновые версии.
Роман, я перебиваю, мы мало ездим очень. Вот стоит это рассматривать, дизель, мало ездим очень.
Нет, да? я дизели у них рассматриваю не потому, что они экономичные там или выгодные. Я
дизель, исходя, интереснее ездят.
Да, исходя из эксплуатационных качеств и ходовых характеристик. Только поэтому, а не потому, что он там... Ну, как бы, потому что он экономичнее. Нет, вовсе не из-за этого. Другой вопрос. А вообще, в принципе, в модельном ряду дизели сейчас остались у Тусана? Есть
да,
они?
Да, есть.
И что это за... Потому что, честно говоря, у меня были сомнения, что вот они как бы планировали не то отказываться, не то временно отказываться, не то что-то. Ну, в общем так, если есть дизель, берите дизель. Это самый гармоничный автомобиль с точки зрения ходовых характеристик.
Ну, вообще, Тусан можно рассмотреть?
Конечно, а почему нет? Нормальный автомобиль. Ну, просто я бы брал Спортаж тогда. Если бы я смотрел на Тусан, то я бы взял Спортаж. А почему? Но это субъективное, вот исключительно субъективное ощущение от дизайна автомобиля, интерьера его. Просто мне Спортаж приятней с точки зрения тактильных ощущений. Мне больше нравится организация пространства внутри. Он такой чуть более модный парень, чуть более интересный. Тусан в этом смысле. Но это, это субъективно. Но это
мы-то вот сами не модные, поэтому Тусан рассматриваем.
Не вопрос. Абсолютно. Технически это один и тот же автомобиль. Поэтому здесь промахнуться невозможно. В любом случае возьмете нормальный ходовой кроссовер. Современный. Корейский, да, я не, ну, в смысле, без иронии говорю, абсолютно нормально. Просто с точки зрения стиля и вообще атмосферы внутри, просто мне Спортаж ближе, чуть-чуть. Так, занимаюсь оптовыми продажами дизельного топлива и советую не покупать дизельные автомобили, пишет Михалыч. Михалыч, знаете, дайте немножечко эволюции развиться, и дизельные автомобили сами по себе отомрут. Так что не надо нас специально вот, уговаривать их не покупать, они сами по себе. Вы посмотрите на количество автомобилей, представленных на нашем рынке с дизельным двигателем, и на тенденцию. А тенденция такая, что их становится все меньше и меньше. Так что дайте нам насладиться крутящим моментом, бьющим в спину еще немного. Они сами отомрут, все нормально будет с ними. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, будьте добры, скажите. Давайте. Скажите, вот дочь купила Soul 3.
Да.
Как, ничего машинка?
Ничего машинка, прям очень яркий, хороший. Я ее понимаю прекрасно, потому что автомобиль хороший, заметный. И с точки зрения движения прикольный. Мне нравится.
Да. Бегемотик такой.
Бегемотик, и что характерно, что нарушающий некоторые даже законы пространственные, потому что снаружи кажется компактненьким. Ничего выдающегося. А садишься внутрь, даже не просто вперед-то понятно, впереди места и было много, а сейчас, после того, как новое поколение вышло, там еще больше его стало. Но поразительно то, что сзади очень много места. То есть сзади сидишь в этой компактной скорлупочке городской, как в том кроссовере, как в этом вашем X-Trail'е. По бокам места много, над головой там на два кулака пространство. Но, как всегда, в нашем мире за все нужно платить. В Соуле вы платите отсутствующим практически багажником за вот это вот все пространство внутри. Но, тем не менее, как городской автомобиль, тем более для молодой особы, для девчонки, очень яркая штучка, да. Куда такой ценник, зачем телеги за такие деньги? Но есть более интересные варианты для траты кучи денег, пишет кот. Наверное, говоря о Volvo, ну куда? В Гетебург, в штаб-квартиру Volvo, куда же еще?
Моторы. Моторы.
7.35, и если вы не против, то будем продолжать. Занимаюсь так, про топливо было понятно. Что посоветуете? Это вам вопрос от Николая. Уважаемые граждане, вот, пожалуйста, есть 1,5 миллиона, а то и 1,8. Взять из БУ кроссоверов на каждый день. Семья небольшая, но часто на рыбалочку. Вы знаете, я для себя, Николай, уже сделал вывод окончательно и бесповоротно, что если бы у меня вот возникла такая вот необходимость в универсальном, качественном автомобиле, и был вот, ну, примерно такой же бюджет, 1,5-1,8, и нужно было бы что-то с пробегом. Давайте подумаем. Вот что рассмотреть из японцев? Ну, что вы будете смотреть? Ну, Хайлендер какой-нибудь там занюханный уже. Ну, просто потому, что он свежим не может быть. Ведь каждый владелец Хайлендера думает, что если он его купил за 3,5, то он примерно через 5 лет должен за 3,5 его и продавать. Ну, примерно так. Но ведь это же Toyota Highlander. Prado какой-нибудь. С точки зрения ощущений, владения, удобства и комфорта, ну, так себе автомобиль. Ну, в броневичке постоянно ездишь, и от этого легко устаешь. Что-нибудь корейское, такое типа Sorento Prime или Santa Fe, может быть. Но зачем столько воздуха возить с собой? Поэтому я бы здесь бы совершенно серьезно и осознанно смотрел бы на шведов. Я в этом вопросе не объективен, еще раз, это точно совершенно не объективен. Почему? Потому что, ну, XC70 это какая-то такая мечта, которая всегда преследовала. Вот если бы, я так думал, была возможность, финансовая, техническая необходимость, вот над какими-нибудь другими бы автомобилями думал, а над 70-кой бы не думал. Вообще. Особенно тогда, когда автомобиль выходил и был актуальным поколением. Сейчас за 1,5 миллиона или за 1,8, мне кажется, можно, ну, такой совсем свеженький взять XC70, еще не затертый, не заношенный, без какого-то колоссального пробега и, больше того, с пробегом честным. И я думаю, что вот это было бы правильным решением. Возможно, есть какие-то еще решения. Они невозможно, они точно совершенно есть. Еще какие-то ответы на этот вопрос. Вот смотрите, Николай говорит, за 1,5 миллиона или за 1,8 что-то БУ, кроссовер на каждый день, семья небольшая, но часто на рыбалку. 1,8 миллиона для вторичного кроссовера – это приличные деньги. Это означает, что здесь можно позволить себе даже премиум какой-нибудь. Что-нибудь даже большое, трехрядное, семиместное, может быть, даже. Ну, ясное дело, полноприводное, с возможностями и всем. Вот, а как бы вы поступили в этой ситуации, если бы со вторичкой и 1,8? Просто хочу сверить наши с вами ощущения от суммы и от парка автомобилей, который в эту бы сумму попадал. Так, еще были какие-то вопросы по автомобилям. Веста, СВ Кросс или Солярис? Почтальон Стечкин. Почтальон Стечкин. По всем параметрам, кроме одного, СВ Кросс. По всем параметрам. Ну, то есть, как бы, если бы мне нужен был автомобиль... Ну, ясное дело, что если вы в такси собираетесь работать там, по эконому, то, наверное, Солярис лучше, потому что СВ Кросс, как бы, вас там никто не ждет. Если для себя, то СВ Кросс. По всем параметрам, кроме коробки передач. Вот пока не доберется, ну, хотя бы вариатор тот самый, который уже впилили на АвтоВАЗе, впилили в X-Ray. Вот пока вариатор хотя бы не доберется, я уж не говорю про честный полноценный автомат, это вообще какая-то несбыточная мечта. Но пока вариатор не доберется, ну, это компромисс между комфортом, совестью, здравым смыслом и всем остальным. Потому что тот робот, что стоит с одним сцеплением, механическая роботизированная коробка передач, это каторга какая-то. Эмоциональная, физическая каторга и для вас, и для автомобиля. На механике в Москве как-то что-то тоже не очень. Вот, и поэтому мы просто ждем вариатор. И поэтому, если параметр коробки, хорошей, честной, комфортной коробки, имеет значение, но, скорее всего, сейчас все еще Солярис, ну или Рио. Если не имеет значения, то, по большому счету, вот все остальные параметры и мое внутреннее ощущение на стороне SV Cross. Потрясающий автомобиль в своем классе. Аналогов нет. Вот в этом сегменте аналогов Vesta SV Cross просто не существует. Внимание, на российском рынке. На российском рынке. Так-то они, конечно, есть и должны быть. Так, что еще у нас здесь? 1,8, это я сейчас почитаю. До минус 5 градусов про асфальт, что-то тема всплыла. Outlander, пишет Тоха, это к вопросу о том, что за 1,5-1,8. Нет, я вас умоляю, Тоха, ну придумайте что-то более оригинальное. Ну как-то, ну Outlander, заплатить 1,8 миллиона рублей... за Outlander, да еще и с пробегом, это прямо вот совсем, ну, нет. Ну, нет, давайте. Havail F7 не вытянет данные условия. Вытянет, конечно, Виктор, безусловно. И, кстати говоря, да, вот вам новый автомобиль. Полноприводный, с турбоедущим мотором. Правда, робот там, китайский DSG, но говорят, что надежный. Несмотря на то, что 7-диапазонный, но уже мокрый. И в целом автомобиль прикольный, но я думаю, что нужно относиться к китайским автомобилям уже с высокой степенью доверия, чтобы заплатить, ну, вот за это все 1,8 миллиона. Хотя, если отважиться, то вы реально получаете автомобиль в максимальной комплектации. с мотором, полным приводом, а максимальная комплектация там действительно нехилая. Современные ассистенты безопасности, электронные помощники, приличный салон, классная мультимедийка, и Apple CarPlay поддержка, и вот это вот все, прям вот, ну, действительно, F7 может оказаться интересным вариантом и достойной альтернативой чему-то с пробегом. Но если бы мне нужно было бы выбирать между... Я подумал сейчас. Слушайте, какой это может оказаться краш-тест? XC70 с пробегом против нового Havail F7, а? Вот осталось только проверить сейчас, сколько XC70, какого года и с каким пробегом будет в этом бюджете. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Здесь я принимаю ваши звонки, здесь вы вербально что-то нам сообщаете. Мы ругаем, хвалим автомобили, заодно еще и пытаемся что-нибудь выбрать для себя на будущее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Александр зовут.
Да, Александр.
Значит, вот сразу по поводу 1.5.1.8 и Toyota Highlander.
Так.
Значит, теща ездила у меня на RAV4, на стареньком. Значит, прониклась машиной, потом прокатилась у соседа на Prado 4 литра, говорит, купи мне. Угу. Купил. Значит, в 15 году за 1 350 000. В этом году она продала его за 1 400 000 за 2 дня. Добавила денег и купила себе корейский Hyundai, этот, вот Tucson за 1 800 000, в очень хорошей комплектации.
Прикольно. Слушайте, ну хорошо, нормальный вариант. Так, сейчас, секундочку. По году от старых к новым, по году от новых к старым. Это я смотрю сейчас предложение по XC70. 16-й год, 190... Не, такие пробеги, конечно, не будем мы рассматривать. Слушайте, ну так-то... Так-то, в общем-то, на 1 800 000 XC70 ты не сыщешь. Они все гораздо дешевле. 15-й, 16-й... 16-й год. Нет, так. А если мы возьмем сейчас за 1.8 ты ее не найдешь? Нет, я смотрю, 1,5 миллиона средняя цена за XC70. Вот 2.4 дизель, 181 сила, полный привод синий, 90 000 пробег, 80 000 пробег, 1 400 000, 46 000 пробег. Хорошо, если это так, и это не накрученный такой вот пробег. Секундочку, сколько стоит? 1 450 000. Тоже 2.4 дизелечек, 181 сила, полный привод, цвет белый. Ну, то есть 1,5 миллиона, я смотрю, 15-й год, 80 000. 38 000 километров пробег, 15-й год, 1 700 000. Пока что это самый дорогой Volvo, Volvo XC70. 89 000. Так, хочу поправить, сейчас, секундочку, я хочу самый свежий найти. По цене, по пробегу, вот, все, по пробегу поставлю. 33 000, самый свежий XC70, 33 000. И дизелечек прекрасный, D5, уже 215 лошадиных сил. Разогнан 12-й год и 33 000 пробег. Да фигня какая-то. Ну, конечно, нет, с 12-го года. Не, накручено. 38 000. Вот, 16-й год, 38 000 пробег. 181 дизельная сила, отличное состояние, 1 700 000 рублей. Ну, в общем, хорошо, годится. Да, я хочу такой краш-тест. И вы говорите, да, я тоже хочу такой краш-тест. Это будет интересный краш-тест, это будет быстрый краш-тест, молниеносный. И поэтому я не буду специально что-нибудь там для него... Сейчас, где у меня эта штучка отдельно? Я сейчас поставлю. Я не буду специально для него что-нибудь такое заводить в долгую телегу. Нет, мы эту телегу сделаем быстрой. Сейчас будет краш-тест про... Да где же у меня отбивка? Я хочу, чтобы это все отбивалось. Вот, вот так. Это будет краш-тест про новый автомобиль и вторичный автомобиль. Это будет краш-тест про Volvo и про Havail. Несмотря на то, что между этими автомобилями кто-то скажет, пропасть целая. Но вообще-то это не так.
Моторы. краш-тест.
Вот смотрите, у вас есть сумма, примерно похожая там на 1 600 000, 1 700 000. И я хочу ограничить вас жестко рамками исключительно этой пары, потому что для меня эта пара чрезвычайно показательна. С одной стороны, автомобиль мечта, еще совсем недавно этот автомобиль точно совершенно, ну, для меня был некой мечтой, неким эталоном в своем классе. Это Volvo XC70, сочетающий в себе и представительность, и комфорт, и техническую оснащенность, и внешний вид, и практичность, вместительность, и все это вместе, и качество. Ну, в общем, со всех сторон, как ни посмотри, выдающаяся модель от компании Volvo XC70. Он олицетворяет все то лучшее, что вы можете найти на вторичном рынке. Но, безусловно, есть и лучше, но пусть это будет неким таким собирательным образом качественного автомобиля на вторичке, если вы не против. Volvo XC70 134-21-35. Это будет первый вариант нашего голосования и сегодняшнего краш-теста. 134-21-35. Volvo XC70. Если бы вы собирались пристроить там 1 600 000-1 700 000 рублей, и вам нужен полноприводный автомобиль для небольшой семьи, но тем не менее уже для семьи, и такой, на котором и за город можно выехать, это был бы XC70 134-21-35. Это партия вторичных автомобилей. Теперь иная концепция. Деньги те же. Максимальная комплектация. Кроссовер. Полноприводный. Турбомоторчиком в 190 сил. Новый автомобиль, совершенно без пробега. Произведен в России китайской компанией Havail. Называется F7. Яркий дизайн, максимальная комплектация. Еще раз. Навьё. Деньги те же. 134-21-36. Вот вы бы рассмотрели, я знаю, что есть еще варианты за эти деньги, но я хочу радикализировать и заострить это голосование, сделать его вот таким вот, прям вот лоб в лоб, чтобы. Либо новый, но китаец, но максимальная комплектация, но тем не менее китаец, но зато технологичный, современный автомобиль, все, и вот это вот. Да, Havail F7, 134-21-36. Проголосуйте. Вот если бы вы для себя решали эту задачу, то вы бы решили ее либо пойдя первым путем. Голосуйте за вариант XC70, но с пробегом. Как мы видим, в районе 40 тысяч можно найти автомобиль. Пробег 40 тысяч, 15-16 год и как раз 1 600 000-1 700 000. Комплектации хорошие, дизелечек. 134-21-35 Volvo, 134-21-36 Havail. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
Ну, вы знаете, вот в связи с нашим вторичным рынком, ну, очень абстрактное голосование. Конечно же, за Volvo. Сколько вот такая Volvo новая стоит? 1 300 000?
Такой новой нет. Есть V90 Cross Country. Ну, под четверочку в хорошей комплектации будет.
Ну, представьте себе, ну, наш рынок вторичный. Ну, сколько там за 1,5 миллиона эту машину? Что она из себя будет представлять? То есть, если она будет реально хорошей, то ее будут продавать за 2,5, за 3.
Нет, для Volvo по-честному, Volvo по-честному стоит таких денег, во-первых, потому что тогда, когда они производились, они еще не были такими дорогими. Они стоили денег, но тем не менее. Во-вторых, компания Volvo шагнула в премиум, сделала этот смелый, решительный шаг, понесла, конечно, и какие-то прибыли, приросла чем-то, но и нужно здесь согласиться с теми негативными факторами, которые возникают у премиальных автомобилей на вторичном рынке, а именно, они чрезвычайно быстро дешевеют, то есть они теряют в цене, вторичные автомобили сильно-сильно теряют в цене, и вот с этим Volvo тоже должны согласиться, и поэтому это нормальная цена, нет, действительно, за, наверное, живой автомобиль, я так думаю, наверное, живой автомобиль, если поискать. Volvo XC70, вообще, вы знаете, в какое-то время это был локомотив для компании Volvo. То есть их продавалось огромное количество и покупалось огромное количество. И поэтому их много было продано. Их много катается по Москве. А когда такой большой выбор, то значит можно найти и в хорошем состоянии. Вообще владельцы Volvo не были мной увлечены в таком безалаберном, знаете, похабном отношении к своим автомобилям. Как правило, это люди в разной степени педантичные, такие правильные, с какими-то принципами вот такими. И они, ко всему прочему, они занимаются, ухаживают за своими автомобилями и относятся к ним бережно. Поэтому уж 16-го года, поверьте, XC70 будет можно найти действительно в очень неплохом состоянии. Можно найти, я так думаю. Ну, я так надеюсь на это. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр, Москва.
Александр.
5 лет владел XC70.
Расскажите.
Т3 двигатель, 210 пробега брал с салона. Отличная машина, не смог взять 90, потому что, конечно же, дорого.
Сильно что дорого.
Я имею в виду, В90 кросс-кантри очень
вот дорого. Они бы нам бы, вот они бы нам бы пошли навстречу и продолжили бы для России исключительно выпуск XC70. Прям улетал бы, как горячие пирожки автомобиль, согласитесь.
100% с вами согласен.
Ну да, но вот есть такие модели, жизненный цикл которых хотелось бы продлять. Есть такие, которые смотришь и думаешь... Может, оно и не рождался бы ты, вот, ну, как бы мы бы ничего и не потеряли даже, а может, и приобрели. А есть модели, жизненный цикл которых хочется продлить, потому что, несмотря на возраст, на моральное старение, тем не менее, настолько классная, вот столько ресурс такой конструкционный, дизайнерский и вообще заложен в автомобиль, что прям вот... Молодца. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. Здесь примерно вот как стартовали, так процентное соотношение осталось примерно 60-40. Все голосование. Но по-честному 61-39. О чем я спросил вас? Я спросил вас, как бы вы решили вопрос пристраивания своих миллиона, там, 1 600 000, 1 700 000 за вторичный автомобиль или новый. С партию вторичных представлял Volvo XC70. Партию новых китаец Havail F7. Почему китаец? Потому что как раз вот в этом бюджете можно взять. Ну, во-первых, он яркий. Я считаю, что на сегодняшний день Havail F7 это один из самых ярких китайских автомобилей на российском рынке. По совокупности факторов: внешность, там, экстерьер, интерьер, технологичность автомобиля, количество ассистентов современных, там, ну, вот это вот все. Пространство внутри, как оно организовано. F7 прямо вот, ну, действительно интересный автомобиль. И вот как вы ответили. Это не провальное голосование для китайца, совершенно точно. Провальным я не могу его назвать. Если 40% отдают свой голос за него, это точно совершенно не провал. 61%, тем не менее, XC70 и 39% за Havail F7. Я надеюсь, ну, мы голосовали это все время для какого-то абстрактного слушателя, такого среднестатистического. Конкретного заказа на эту пару автомобилей не было, но я думаю, на примере этого голосования многие из вас сделали для себя какие-то выводы.
Моторы. Автопром.
Ну и как бы здесь подсуетился китайский автопром, сразу же под этот краш-тест, под сегодняшнее наше голосование, снабдили нас колоссальным количеством новостей о китайских автомобилях, и давайте вот с ними сейчас и познакомимся. Немножечко новостей автомобильной промышленности. Компания FAV. Еще бы хорошо транскрипцию давать, вот называть как-то китайские автомобили и, или именовать их специально для России как-то иначе. Вот. Ну, или объяснять, как произносить. Ну, в общем, FAV, вы знаете. Известная компания. Везет в Россию две новинки. Объявила компания о расширении модельного ряда на российском рынке за счет двух новых моделей. Теперь модельный ряд будет состоять из двух моделей. Ну, нет, наверное, шире. Седан и некий совершенно новый кроссовер. По-прежнему подробности о седане имеются, а о кроссовере не имеются. Седан. Бестурн B30. 549 тысяч рублей. Вторым может быть кроссовер, который был представлен 3 года назад на московском автосалоне. Модель давно продается в Китае, но еще не продается у нас. Нет. Ну, в общем... Посмотрим. Давайте так, я наживил новостёшечку, а мы посмотрим на дальнейшее развитие событий. Тут ведь сказать, что привезем, это еще не привезти. Вот вы привезите, а потом мы посмотрим. Еще один китаец на всех парусах или под всеми парусами. На всех парусах, так именно можно перевести на русский название компании Лифан. Лифан сдержал обещание. Мужик сказал, Лифан сказал, Лифан сделал. Вернул на отечественный рынок кроссовер X70. не путать с XC70. Его будут поставлять из Китая, не будут собирать в России. И, в общем-то, здесь, на этом можно и закончить эту новость. Ребят, ну, мы видели много, много шишек, набитых после того, как компания наступала на эти грабли. Китайский автомобиль, китайский кроссовер, для определенного круга российского покупателя это уже подозрительно. Китайский кроссовер, собранный в Китае, для какого-то количества людей тоже подозрительно. Китайский кроссовер, собранный в Китае и поэтому стоящий гораздо дороже, чем то, что можно было собирать в России, и примерно стоящий столько, сколько стоит такого же класса условный корейский кроссовер, это втройне подозрительно. Но в любом случае вы привозите. Я за разнообразие. Если бы меня спросили, вот пусть будет больше автомобилей, и некоторые из них будут странными, или пусть будет меньше автомобилей, но все они будут точно выверенными. Пусть будет больше автомобилей. И некоторые из них будут даже XC70. Такими странными предложениями. В любом случае, чем больше, тем лучше. Что у него там с моторами? Двигатель 1, атмосферник 2 литра. Компания Lifan смогла таки собрать с 2 литров 136 лошадиных сил. И это прикольно. В базовой комплектации что там еще будет у него? Теперь в качестве начальной версии будет за 989 тысяч рублей. Да. Комфорт топовая будет 1 099 000. И все это на механике. С вариатором комплектации будут стоить аж до 1 159 000 рублей. В общем, хороший автомобиль Lifan. Перспективы его мне представляются совершенно понятными. Ну, как бы, ну, мне совершенно понятны его перспективы. Дальше. Шкода раскрывает кое-какие подробности о новой Шкода Октавия. Премьера модели четвертого поколения состоится 11 ноября, а это уже совсем скоро. И если я ничего не путаю, мы с компанией Шкода условились, что моторы отправятся туда. Рванем туда, где будет представлена новая «Октавия». И для того, чтобы вы в числе первых узнали все подробности и увидели этот автомобиль. Со сменой поколения «Октавия» останется на предыдущей платформе. А зачем менять то, что и так хорошо? MQB, прям очень ресурсная платформа. Прежняя колесная база будет превосходить по габаритам автомобиль уходящего поколения за счет увеличения свесов, ну, если колесная база остается прежней. Объем багажника 600 литров, это в лифтбеке, универсал 640 литров. Я примерно предполагаю, что моторная гамма немного обновится, но это все равно будут известные и понятные нам двигатели. Я примерно понимаю и трансмиссии, какие будут. Ну, мы это тоже примерно понимаем, да, там вот с ДСГ вся эта штуковина. А осталось только дождаться 11 ноября, когда в Чехии, если я ничего не путаю, по-моему, да, в Чехии должны будут представить «Октавию» нового поколения, и мы с вами на это обязательно посмотрим.
Моторы в движении.
В начале программы 2 часа назад 165 тысяч автомобилей в столице. Сейчас 561 тысяча. И если бы мы рискнули баллами замерить происходящее на московских улицах и дорогах, то мы бы этих баллов насчитали 4. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.